Пьер Булычев. Детский остров. Они вошли в просторную комнату, где обитали три девушки. Высокое, частично забранное витражом окно, выходившее на озеро, было приоткрыто. Девочек воспитывали в непритязательной суровой обстановке. Зато никто из них никогда не простужался и не страдал болезнями дыхательных путей. Комната была пуста. Подруги Вероники были на занятиях. Разумеется, директриса не раз бывала в дортуаре старшей группы, но обычно она интересовалась лишь, соблюдается ли там чистота и порядок. На этот раз она сразу направилась к кровати Вероники, которая стояла в отдалении от других кроватей. Места хватало всем, так что девушки могли создать себе в комнате уголок по вкусу. В глаза директрисе сразу бросился портрет странного молодого человека, прикрепленный к стене таким образом, что, возлежа на узкой девичьей койке, Вероника могла непрерывно им любоваться. Портрет изображал почти обнаженного мускулистого молодого человека ярко-лилового цвета с желтыми полосами, нарисованными на животе и груди. Одежда молодого человека состояла из коротких шортов, блестящих черных сапог и черной маски, скрывавшей верхнюю половину лица. «Это он?» — в ужасе воскликнула директриса, которой нравились иные мужчины. «Да», — просто ответила Вероника, — «это и есть Джон Грибков. Я его безумно люблю».
«Но его на самом деле нет?» — спросила директриса.
«Но он есть и на самом деле», — ответила Вероника.
«Где же он живет?»
«Он живет между миром живых и мертвых. Он живет в туманной бесконечности. Ему там страшно скучно, и он хочет со мной дружить. Разве это плохо?»
«Оу, эй!» — воскликнула директриса. «Пожалуйста, пускай он живет там, где он живет, но только я не хочу, чтобы он беспокоил твои Хермо».
«Что?» — удивилась Вероника. «Может быть, я вас не точно поняла?
Напомни мне русское слово для этого понятия», — взмолилась директриса. «Это то, за что дергают».
«Хермо?»
«Да-да, нервы».
Директриса подошла к портрету. Она была вынуждена признать, что, несмотря на дикую раскраску, Джон Грибков производил впечатление гармоничного молодого человека.
«И как ты с ним познакомилась?» — спросила госпожа Алтенен. «Если это не секрет».
«Тут нет никакого секрета», — ответила Вероника. «Сначала я увидела его снимок в журнале, и мне он понравился. Потом мне попалась видеокассета с его концертом, и я подумала, вот в кого бы мне влюбиться. А потом он стал ко мне приходить».
«Как так?» — директриса, была успокоившаяся, встрепенулась. «Куда приходить?»
«Сначала во сне», — ответила Вероника. «Но мне этого было мало. Мне хотелось до него дотронуться».
«Но ты знала, что он мертвый?»
«Он не совсем мертвый», — терпеливо разъяснила девушка. «Все, кто попадает на вершину Эвереста, остаются в значительной степени живы».
«Хорошо», — не стала спорить директриса. «Значит, обнаружилось, что твой избранник в значительной степени жив и готов тебя трогать».
«Вы совершенно правы, госпожа Алтенен», — согласилась девушка.
«И у вас есть Кохтаус?»
«Простите, госпожа директриса, я не совсем поняла, на что вы намекаете, но надеюсь, что вы не имеете в виду ничего неприличного».
«О, нет, Теперь наступила очередь смущаться директрисе. «Кохтаус — это когда два человека только видят друг друга, но ничего больше не делают».
«Так у нас и было», — согласилась Вероника. «Но, честно говоря, мне хочется, чтобы Джон Грибков сделал со мной что-нибудь еще более энергичное. Мне же 17 лет, и одного Кохтауса мне недостаточно».
Директриса почувствовала облегчение, потому что происшествие, как оказалось, пребывало в рамках допустимого. Подобные случаи в детском доме уже бывали. Воспитанники и воспитанницы устраивали романы между собой. Был даже случай, когда воспитанница соблазнила преподавателя черчения. Что же касается влюбленности в актеров, спортсменов и телевизионных полицейских, то подобные случаи происходили довольно часто. Директрису смущало только, что возлюбленный Вероники уже умер, и никто этому не удивляется. Надо будет проверить с психиатром, не зарождается ли в девушке болезнь некрофилия, то есть любовь к мертвецам.
«И где же вы делаете кохтаус, то есть встречаетесь?» — спросила директриса.
«К сожалению, госпожа Алтынен, я не смогу вам ответить на этот вопрос», — сказала Вероника. «Потому что вы мне наверняка запретите наш кохтаус».
Вероника уже сомневалась в том, что под словом «кохтаус» скрывается всего-навсего свидание.
«Но ведь это шутка, игра!» —
воскликнула директриса, зная уже, что совершает ошибку. «Если ты имеешь дело с человеком, у которого есть мания, какая угодно, любовная, национальная или идейная, надо с ним, если не соглашаться, то, по крайней мере, не спорить».
«Для вас, может быть, и шутка», — спокойно ответила девушка. «Но для меня — переломный момент в жизни. Может быть, я убегу от вас вместе с Джоном. Он уговаривает меня бросить вашу школу».
«И где же вы будете жить?»
«У Джона осталось несколько замков и летних домиков. Может быть, мы с ним побудем на Таити?»
«Голубушка», — рассердилась директриса, — «какой еще Таити? Твой Джон умер, разбился, ты же сама сказала».
«Что-то разбилось, а что-то для меня осталось», — загадочно произнесла Вероника, взяла с тумбочки небольшую фотографию своего возлюбленного и поцеловала ее. После этого она протянула ее директрисе со словами: «Поглядите».
Поперек фотографии было написано размашистой рукой: «Моей возлюбленной Веронике от верного ей Джона Грибкоффа». И дата — 6 сентября. 2 недели назад.
«Ясно», — сказала директриса, возвращая фотографию и тяжело вздыхая.
Она не думала раньше, что Вероника — такая лгунишка. Самой подписать себе фотографию — как это пошло!
В то же время маленькая ложь тщеславной девушки чем-то успокоила директрису.
Если Вероника идет на такие наивные хитрости, значит, опасности для ее жизни и жизни человечества пока нет. Хотя, конечно, девочка требует к себе повышенного внимания. Такой возраст, что поделаешь.
«Вероника», — сказала директриса, — «я тебя понимаю. Трудно девушке в таком возрасте находиться в четырех стенах, даже если это золотые стены. Но ты знаешь, что с окончанием школы заканчивается и исследование тебя. Мы будем надеяться, что твои родители будут найдены и откроется тайна твоего происхождения, и ты вернешься в свою семью или
если захочешь, продолжишь свое образование на земле».
«А вот это никому не известно»,
— резко возразила Вероника, и ее щеки окрасились ярким румянцем.
«Откуда мне знать, что я обыкновенный человек? А вдруг во мне таится чудовище? Или страшный микроб? Или по достижении совершеннолетия я взорвусь, подняв в воздух весь ваш любимый остров?»
«О, нет!» — воскликнула директриса, которая и сама всегда жила в ужасе от такой возможности. «Это так на тебя не похоже, Вероника! Ведь ты всегда была хорошей Пейти!»
«Была, да кончилась!» —
сурово ответила Вероника. Она обратила свой воспаленный взор к большому портрету лилового красавца и воскликнула:
«О, мой Джон, ты один во всем свете не боишься меня. Ты один мне доверяешь. О, как я устала жить в роли потенциального чудовища, быть чужой среди людей, к которым я так стремлюсь всем сердцем. Я хочу быть обыкновенной девушкой. Я хочу целоваться с простым сельским парнем. Но даже здесь судьба смеется надо мной. Из всех возможных поклонников мне достался лишь один — труп, разбившийся вдребезги о вершину Килиманджаро».
«Эвереста», — поправила воспитанницу памятливая директриса.
«Ах, какое мне дело до того, как называется та гора, которая подставила под твое мягкое тело свои острые скалы, и ты остался лишь видением. Но и этого мне не дано, и это у меня отбирают».
«Никто не отбирает его у тебя», — откликнулась директриса. — «Ты вольна любить этого Джона, только не принимай так близко к сердцу. Учись, гуляй, играй в подвижные игры. Никто не будет тебе мешать, ведь нас беспокоит лишь твое душевное состояние».
Но Вероника не слушала добрую директрису. Она рухнула на кровать и залилась горькими слезами.
Комиссар Мелодар внимательно слушал рассказ директрисы. Он поднялся, подошел к окну и стал вглядываться в озерную даль, затянутую мелким дождем. «И что же заставило вас не поверить девушке?» — спросил он наконец.
«Как вы догадались, что я не поверила?»
«Иначе зачем вам ночью бегать по острову?»
«Тьетенкин»,
— согласилась директриса, — «то есть разумно с вашей стороны. Я не до конца поверила девушке, потому что я просила врача усилить наблюдение за этим ребенком».
«Сколько ребенку лет?»
17 по земному счету, но мы не знаем, сколько по ее счету».
«Надо бы раньше выпускать ваших птенчиков на волю. Они застаиваются в гнездышке».
«О, я вас понимаю, но есть указание Интерпола задерживать пребывание сирот на детском острове до последней крайности. Сироты должны быть идентифицированы».
«Как?» — удивился комиссар.
«Это есть русское слово», — гордо сказала директриса, которой не всегда легко давались очень длинные русские слова.
«Ну да, конечно», — согласился комиссар. «А я уж было решил, что чукотское».
Директриса не оценила юмора и продолжала свой рассказ. «Рапорт врача сообщил, что душевное состояние Вероники остается напряженным, что ей свойственны резкие перепады настроений».
«Может быть, это возрастное?» — спросил комиссар.
«Нет, доктор полагает, что это связано с активным романом, что он либо существует, либо почти существует». Что говорят воспитанницы?
Они буквально заворожены тем, что у Вероники происходит роман с самым настоящим таинственным мертвецом.
Они в это верят?
Все без исключения.
И не шокированы этим?
Наоборот, комиссар. У нас особенный контингент сирот. Они чувствуют себя мизерабль.
Это по-фински?
Нет, это название романа французского писателя Виктора Гюго.
Вы хотите сказать, что они верят Веронике назло вам, госпожа Алтонен?
Нет, не мне, твердо возразила директриса, а вам, господин комиссар, всей бесчеловечной системе, которая заточила на острове детей и без того лишенных родительской ласки.
Директриса смахнула случайную слезинку. Комиссару стало неловко, будто это он придумал такую жуткую долю для детишек. «Продолжайте», — отрезал он. Директриса пожала плечами, и комиссар понял, что душой она остается на стороне сироток, и потому ее пора менять. При таком эмоциональном состоянии руководителя колонии недолго и до беды. Под грубой, массивной, широкоскулой, белоглазой оболочкой директрисы трепетало слишком чувствительное сердце. Если та же Вероника окажется опасной, директриса может закрыть на это глаза из жалости к девушке. К сожалению, жалость — это личное чувство. А на директрисе лежит ответственность за судьбы детей и земли в целом. Сделав мысленно зарубку в памяти, приговор директрисе, Милодар дослушал рассказ. Оказывается, вчера ночью дежурная по дортуарам старших групп сообщила ей, что Вероника только что покинула свою спальню и пробирается к выходу из замка. Старшие группы знали все секреты замка и отлично знали, что его неприступность и древность — лишь кажущиеся. На самом деле опытный человек может выбраться из замка и незаметно возвратиться в него в любой момент. Пока Вероника спускалась на кухню, чтобы оттуда через склад подземным ходом выбраться за ворота, директриса, не поднимая лишнего шума, надела серый плащ и последовала за Вероникой. Директриса понимала, что девушка задумала нечто запретное, но не знала еще, насколько запретное. Вероника, несмотря на ужасную погоду, одетая лишь в пеньюар, сбежала к причалу, и там, как оказалось, в сторожке возле причалов ее ждал некий молодой человек, показавшийся директрисе весьма темнокожим. И хоть в последующих событиях директриса не имела возможности тщательно рассмотреть охальника, она могла бы поклясться, что молодой человек, как две капли воды, похож на покойника, чей большой портрет висит над кроватью Вероники. Более того, директриса могла поклясться, что роман Вероники с покойником зашел так далеко, что если бы не своевременное вмешательство госпожи Алтонен, Вероника наверняка лишилась бы девичьей чести, которую она охраняла совсем не так тщательно, как положено это делать девицам 17 лет. Но вот дальнейшие события директрисе были непонятны и ее пугали. Насколько она смогла увидеть, моторка, на которой пытался скрыться покойник, перевернулась, и фиолетовый любовник скрылся в волнах Ладожского озера. Утонул ли он в ледяной воде или смог выбраться, оставалось тайной.